Большое спасибо всем тем, кто пришел на этот семинар, и большое спасибо преданным, пригласившим меня выступить перед вами сегодня. Это новый опыт для меня — выступать перед таким количеством разных преданных, говорящих на столь разных языках, происходящих из таких разных культур. Сам я довольно основательно связан с Соединенными Штатами Америки. Но мы являемся международным движением. Для меня это замечательный шанс увидеть, что происходит за пределами Соединенных Штатов. А может и для вас увидеть, что происходит в Соединенных Штатах, что является большой тайной для всех. Итак, тема, которую мы хотели бы обсудить, состоит из двух частей. Таким образом, у нас будет возможность вернуться и обсудить этот вопрос еще раз. В том случае, если нам не удастся все понять сегодня, является ли тема остальных религий, я назвал этот семинар «Религия» и «Религии», «Религии», взятая в кавычки. По сути, мы хотим определить для себя наше видение остальных религий и наши взаимоотношения с ними, попытки людей, принадлежащих к разным религиозным течениям, попробовать понять друг друга. Как мы относимся к академическому изучению религии, в котором профессора довольно глубоко занимаются сравнительным изучением религии, истории религии, межрелигиозных диалогов и других моментов. Итак, я сам принял участие в некоторых подобных вещах и пришел к некоторым заключениям. Следует сказать вам, что перед тем, как прийти в это движение, перед тем, как я стал преданным, я был студентом, изучающим религии в университете. Одним из относительно новых феноменов на тот момент был так называемый академический подход к изучению религии. В котором изучение религии возникло в качестве некой особой академической специализации. Все это пошло от одного труда, изначально, кстати говоря, начатого учеными в Германии. История религий. О том, что сами религии могут рассматриваться в историческом контексте. И подобно всему остальному, они могут изучаться с точки зрения их роста, развития и так далее. Это постепенно привело к этой идее об академическом изучении религии, научному подходу к изучению религии, как его иногда называют. Итак, мы имеем множество разных видов религии, а также у нас есть много людей, изучающих религии с исторической, научной точек зрения, вне зависимости от собственного участия. Сами не могут быть верующими людьми или нет, но тем не менее, они должны продолжать изучать вопрос с научной точки зрения. Таким образом, получается, что мы обнаруживаем себя помещенными на такой территории. Это ситуация, в которой мы находимся. Итак, в первую очередь, когда мы смотрим на религии и религию, первое, что мы знаем, это то, что идея религии, которую имеет большинство жителей современного Запада, является чем-то, что возникло относительно недавно. На Западе наша идея религии является продуктом исторического процесса, который в английском языке называется секуляризацией. Я напишу это слово на доске. Она происходит от латинского слова «secularia», означающего «светский». Современный Запад представляет собой исторический продукт этого процесса, называемого секуляризацией. Макс Вебер говорит о разочаровании мира. Это началось с эпохи Просвещения в XVIII веке. Идея заключается в том, что мир становится областью господства человеческого разума и науки. И само человеческое общество становится объектом рационального контроля. Итак, эта идея секуляризации означает не то, что религии не существует, а то, что у религии есть свое особое место. Что область, в которой мы действуем для достижения политической власти, для зарабатывания денег, в поисках знаний, все это секулярная область. И в рамках этой секулярной области каждый следует одним и тем же правилам и условиям, действует, исходя из одних и тех же предпосылок. А затем в воскресенье вы можете пойти в церковь и молиться там, как вы пожелаете. Вы не берете свои религиозные убеждения и не перемещаете их в эту светскую секулярную область. Таковы современные условия и идеи. Когда люди спрашивают, какова твоя религия, они хотят знать, что ты делаешь по воскресеньям, или, может быть, у тебя есть какие-то ритуалы, которые ты проводишь дома. Но во всех остальных отношениях ты такой же, как и все вокруг. И то, что большинство людей понимает под религией, это религия, которая имеет свое место в этом установленном порядке вещей. И именно таковы преимущественно и есть люди во всем мире. И именно по этой причине сознание Кришны кажется им очень странным, потому что мы не являемся частью этого процесса секуляризации. Для нас не существует различий между нашей религией и нашей жизнью. Однако в современном мире с его процессом секуляризации существует это разделение. Таким образом, идея религии для большинства людей заключается в том, что религия является чем-то дополнительным, что было добавлено к человеческой жизни. Таково понимание, с которым живут люди, о религии. Есть человеческая жизнь, где люди идут зарабатывать деньги, где они занимаются самой различной деятельностью. И есть такая вещь, как религия, несколько в стороне. Имели место различные исследования этого вопроса. В частности, на английском языке профессор. Профессор Уилфред Каунтел Смит написал книгу под названием «Значение и конец религии». Он был профессором в Гарварде и Торонтском университете. Этот труд представляет собой изучение идеи религии. И он обнаружил, как она стала продуктом этого процесса секуляризации. Итак, он отметил все это. А также он отметил, что в досовременную эпоху были люди, для которых религия не была отделена от жизни, от их жизни. Отсутствовало это ясное очерченное разделение. Но когда люди подходят к нам и спрашивают, какая у нас религия, Они в действительности имеют это ожидание, что мы нормальные люди, на стороне занимаемся чем-то веселым или другим. Как видите, один из моментов, которого мы коснемся немного позже, это появление того, что принято называть фундаментализмом. Индуистский фундаментализм, христианский фундаментализм, исламский фундаментализм. Я не уверен, что у них у всех есть общего, чтобы называть их фундаментализмом, но в одном можно быть уверенным. Все они являются реакцией на этот процесс секуляризации. И каждый из них хочет основать правительство, которое бы управлялось по исламским, христианским или другим религиозным принципам. И по этой причине их воспринимают как большую угрозу. Вы можете быть сколь угодно фундаменталистичным, но, пожалуйста, не переносите это в правительство. Мы получаем ситуацию, в которой у нас есть люди, к примеру, ученые, которые молятся Богу, которые верят в Бога, которые могут быть в некоторых отношениях очень фундаменталистичными, но когда они идут в свою лабораторию, все это забывается.
And they'll say things like, you hear them all the time.
Они постоянно говорят, вы можете повсюду слышать это.
But as a scientist,
о да, я верю в Бога, но как ученый я не могу принимать это в расчет. И он так и поступает. Он верит в Бога, но когда дело касается вопроса знаний, все это необходимо отбросить в сторону, поскольку это не имеет ни малейшего отношения к поиску знаний. Это тот самый раскол, который мы имеем. И что же мы? Мы не принадлежим к этим секулярным категориям религии. И для того, чтобы проиллюстрировать это, я бы хотел рассказать историю. Это произошло в начале 70-х в Нью-Йорке. Прабхупада прибыл в аэропорт в Нью-Йорке. И мы все вышли поприветствовать его. Я приехал из Филадельфии. Может быть, полтора часа пути. Всегда собиралась большая толпа преданных для того, чтобы поприветствовать Прабхупаду. И мы обычно устраивали для него пресс-конференции, прямо там, в зоне ожидания. Итак, там собралось множество преданных. Прибыл Шрила Прабхупада, и была организована пресс-конференция. Очень интересная пресс-конференция, к слову. Репортеру спрашивают, почему вы прибыли на Запад? Прабхупада отвечает, я приехал, чтобы дать вам мозг. И затем он объяснил, что у тела общества есть голова, руки, живот и ноги. Оно подобно человеческому телу. И в настоящий момент общество было безголовым. На самом деле, сказал он, оно по большей части состоит из ног с каким-то желудком. Как бы то ни было, это была очень интересная пресс-конференция, после которой Прабхупада отправился в храм. Итак, он идет по этому длинному холлу, а я следую на несколько шагов позади Прабхупады. Мы видим, как с противоположной стороны со всех ног к нам бежит репортер, словно сумасшедший. Он опоздал на пресс-конференцию, он был с телевизионным репортером, с микрофоном и какими-то проводами позади, которые тянулись к человеку с камерой. Это было еще до тех дней, когда камеры стали крошечными, и в те времена это были огромные камеры. Так вот, он бежал, он остановился прямо напротив Прабхупады, это было так. Прабхупаде пришлось немного отступить назад, а мне посчастливилось находиться прямо позади него, когда все это происходило, я видел все очень близко. Он сунул свой микрофон прямо в лицо Прабхупаде, он запыхался и спрашивает, чем ваша религия отличается от прочих буддистов? А все сразу же немного сконфузились, поскольку, конечно же, мы не буддисты. Но в то же время мы почувствовали, что как мы можем сказать ему, ведь нас и индуистами тоже будет назвать не совсем правильно, а мы не считали себя индуистами. Но Прабхупада просто посмотрел ему в лицо и сказал следующее. Он сказал, мы не имеем никакого отношения ни к индуизму, ни к буддизму. Он сказал, Мы говорим правду. Если вы правдивый человек, то вы примете ее. Вот что он ответил репортеру, только это. Он оказался в таком замешательстве. В его голове находились все эти коробки, буддизм, индуизм. И все, что он хотел сделать, определить, в какую из коробок следует поместить Прабхупаду и забыть об этом. Итак, давайте на минутку рассмотрим ответ Прабхупады. Большинство людей, он покажется уклончивым. Возможно, то, что мы бы сказали, звучало бы как: на самом деле мы не буддисты, мы индуисты, но и в индуизме мы являемся частью Гауди Вайшнавской секты. Так. Но Прабхупада поступил не так. Он сказал, что мы не имеем ничего общего ни с индуизмом, ни с буддизмом. Мы говорим правду. Если ты правдив, ты примешь ее. Что же он сделал? Он попытался разрушить ту ментальную платформу, с которой был задан этот вопрос. Если вы ответите на вопрос «нет, мы индуисты», вы лишь укрепите эту ментальную платформу. И на этом закроется канал, по которому передается духовное знание. Этот человек поместит этот ответ в свою маленькую коробочку в своем списке вопросов и перейдет к следующему пункту. Итак, когда Прабхупада поступил так, он хотел проповедовать сознание Кришны, а все мы, принявшие сознание Кришны, приняли его не потому, что хотели стать индуистами или даже вайшнавами. Мы просто приняли его, поскольку были убеждены, что это была правда. Вопрос репортера уже предполагал, это секуляризированное понимание, что вот вы живете своей жизнью, а где-то рядом в стороне у вас есть ваша религия, индуизм, буддизм или что-то еще. А Прабхупада просто разрушил эту платформу. И когда он говорит «правда», неожиданно все это вокруг становится вовсе не вопросом религии, но чего-то иного, чего-то более важного. Чего-то, что касается вопроса, что такое правда, что такое истина, поскольку это другой вопрос секуляризации. Что область правды — это одна вещь, а область религии — это область верований. И у нас есть разные типы книг. Есть книги, которые дают нам знания, а еще есть у нас другие книги, которые мы называем священными писаниями. И по этой причине мы на самом деле попадаем в ловушку, когда мы берем книги Прабхупады и называем их писаниями. И сразу же люди думают: «О, это книги, которые нам говорят, во что верить. Они не говорят нам о правде». Правду можно найти в научных журналах. Но здесь все это вопрос веры. Прабхупада пришел не для того, чтобы вручить нам еще одну религию. Он говорит: «Я пришел, чтобы дать вам мозг». Он описывает сознание Кришны как культурное движение и возрождение духовности всего человеческого общества. Это написано в самом начале Шримад Бхагаватам. И мы должны отнестись к этим словам со всей серьезностью. Культурное движение для возрождения духовности всего человеческого общества. И когда он говорит репортерам: «Я пришел дать вам мозг», он имеет в виду брахманов. Что значит брахман? Люди, которые знают правду. Они знают, что такое правда. Та же правда. Правда есть правда, но они могут видеть ее. Гьянам. Они знают правду. Вигьянам. И они знают, как ее применить в отношении практической человеческой деятельности. По большей части они направляют кшатриев, политиков. Это то, что принес нам в дар Прабхупада. И снова и снова Прабхупада, и вы можете видеть это в его книгах, с большой осторожностью говорит о том, что он имеет в виду под словом «религия». Он говорит, под словом «религия» я не подразумеваю какую-то определенную веру. Когда люди говорят о религии, они подразумевают конкретную веру – индуизм, буддизм, христианство. Вы можете видеть это повсюду. Во многих-многих местах Прабхупада обсуждает этот вопрос. Он сказал, но это не религия. Он хотел использовать слово «религия» в том же значении, что и слово «дхарма». Это санскритское слово, которое Прабхупада называет религией. Оно происходит от глагольного корня
«дхар»,
буквально означающий «поддерживать» или «удерживать». И согласно правилам языка, он является производным от... Ах да, прошу прощения. Есть придыхательный звук. Поддерживать или удерживать. Таким образом, это слово «дхарма» в действительности означает то, благодаря чему вещь является тем, что она есть. Это самая суть. Это подлинная природа. Дхарма сахара в том, чтобы быть сладким. Дхарма огня в том, чтобы быть горячим. Это религия. Религия сахара — это сладость. Религия огня — это жар. Так Прабхупада объяснял слово дхарма. Это то, что делает вещь тем, чем она является на самом деле. Это эквивалент другого слова. Сварупа. Это также означает подлинную суть в том значении, в котором мы использовали слово дхарма. Это изначальная природа. Сварупа означает собственная форма, собственный особенный характер. И Прабхупада сказал, что вы не можете изменить собственную дхарму. Вы можете перейти из индуизма в буддизм, христианство или ислам, но вы не сможете изменить свою суть. Если вы можете изменить это, значит, это не ваша дхарма. Таким образом, то, чему мы учим, говорит он, Бхагавад-дхарма или Санатана-дхарма, это вечная религия духовной души. Таким образом, мы сразу же оказываемся вне этой платформы религии или религии. Недавно мы встречались в Соединенных Штатах с членами группы, называемой Вишва Хинду Паришат. И они хотели знать, почему мы не зовем себя индуистами. Итак, мы были в составе одной группы. И Шридхар с вами, который был там среди нас, сказал, видите, когда только познакомился со своим духовным учителем, первое, что я узнал от него, это то, что я не есть это тело. Все они были индуистами, и все они поняли это. О да, мы все верим в это, Ахам Брахасми, будь то Майявади или Вайшнавы, все принимают веды, принимают это, Ахам Брахасми. Да-да-да, мы понимаем, я не есть это тело. Посему, говорит он, я не есть ни мужчина, ни женщина, ни человек Запада или Востока, или любые другие определения, относящиеся к телу. И когда я узнал это была великая истина, которая освободила меня от всех условий материальной природы. И все они продолжали соглашаться, да-да-да. И потом продолжал он, для меня стало так трудно развернуться и сказать, я индуист. Да-да, мы понимаем, отвечают они. Но тем не менее, вы можете использовать... Это интересно. Как видите, все они понимали, соглашались. Да-да-да, я сказал. Получается, что тебе надо быть индуистом, чтобы понять, что ты не индуист. И они могут понять это, поскольку это телесное определение. И все не знают, что это слово «индуист» еще является иностранным словом. И в Ведах оно не встречается. И что подлинным термином является санатана дхарма. Мы всегда используем слово. Прабхупада, кстати, всегда использовал слово ведический. Это ведическая культура. Это порой становится причиной возникновения проблем при общении с академиками. Вы должны знать об этом, если вы хотите использовать его. Просто скажите ему, что вы знаете, что вы делаете. Для них ведический означает язык первых девяти книг Ригведы и связанные с ними культуры. Вот что для них означает ведический. У них есть эта историческая точка зрения. И уже после этого имели место все эти изменения и развития. Уже позже вырос индуизм, и возникло и развивалось только много новых вещей. Но когда мы говорим ведический, мы косвенно отрицаем все это. Мы утверждаем, что есть что-то, что проходит через все эти века. И это и есть то, что мы практикуем. Ведическая культура. И в это утверждение никто из них не верит, поскольку они имеют эту историческую идею, идею истории религии. Поэтому, когда я использую слово «ведический» в академическом контексте, я всегда объясняю, что под этим я подразумеваю первоначальные веды плюс связанную с ними литературу, такую как Пураны и так далее, Махабхарата, поскольку веды также означают Ригведу, Самаведу, Яжурведу, вплоть до и включая Упанишады, то, что мы называем Шрути. И потом дополняющие тексты, называемые Смрити. А Мадвачари утверждал, что все они являются ведами. Махабхарата зовется Панчама Веда, Пятая Веда. И мы можем взять это в качестве нашего определения, если мы хотим. Нам не обязательно придерживаться определений, данных кем-то, кто изучал индуизм в Чикагском университете. Или еще кем бы то ни было. Мы можем использовать свое собственное определение, но нам придется объяснять людям, как и почему мы используем это слово, потому что они будут шокированы. У них в голове все несколько иначе. Как бы то ни было, нам следует быть осторожным с этим. И понимать, что когда мы говорим о... Когда мы говорим о сознании Кришны, особенно когда мы идем проповедовать сознание Кришны, нам достаточно легко оказаться вовлеченным, включенными в другие категории. Порой существует различие между связями с общественностью и проповедью. Мы занимаемся связями с общественностью, верно? Здесь нет различий. Но если цель связи с общественностью является, так сказать, выживание, то целью проповеди является победа. Конечно, если вы не выживете, то вы и не сможете одержать победу. Но для нас иногда удобно, чтобы нас считали индуистами. Иногда удобно или рационально выступать в качестве религии, исповедуемой меньшинством. И, разумеется, Прабхупада тоже поступал подобным образом. В своей проповеди он говорил нам, что это не религия, это культурное движение. И при этом мы не испытывали сомнений при обращении в правительство в качестве религиозной группы для получения статуса, для освобождения от налогов. Также в Англии, когда правительство всячески препятствовало нам в проведении Радха-ятры, мы не замедлили объявить это индуистской церемонией, даже несмотря на то, что мы знали, что это не имеет никакого отношения к индуизму. Мы можем поступать подобным образом, но мы не должны принимать это в качестве собственной самоидентификации. И когда мы проповедуем людям, подобные категории могут явиться источником затруднений, поскольку на самом деле мы должны поступать так же, как поступал Шрила Прабхупада. Мы должны разрушать ментальную платформу с тем, чтобы они были открыты к непосредственному принятию сознания Кришны. Люди должны перестроить свои категории мышления. Они должны видеть Бхагавад-гиту не как священное писание индуистской религии. Разве Кришна это пытался сообщить Арджуне? Я собираюсь дать тебе индуистские писания? Нет. Я собираюсь сообщить тебе истину. Это истина. А когда проповедовал Иисус, разве он думал, что проповедует христианство? Нет. Это истина. Каждый, и Мухаммед тоже, это истина. Они ничего не основывали. Они не основывали религии. Они лишь считали, что сообщают людям истину. Таким образом, религия — это человеческое творение. С этой точки зрения. Люди осознали это. К примеру, есть один известный теолог из Швейцарии, Карл Барт. Может быть, вы слышали о нем. Консервативное христианство. Он сделал следующее заявление. Христианство — это не религия. Его доводы звучат интересно. Он утверждал, что религия — это попытка человека приблизиться к Богу. Но христианство — это снисхождение Бога к людям. Посему это не одно и то же. Его утверждение состояло в том, что только здесь имело место какое-либо божественное откровение в христианстве. Мы так не утверждаем, что только нам единственным принадлежат какие-либо божественные откровения. Однако, мы должны с осторожностью относиться к таким словам, как религия, религия, исповедуемая меньшинством, священное писание. Когда раздал эти бумаги на одной научно-религиозной конференции, первое, что попытался сделать, как поступал и Прабхупада, это разрушить всю структуру. Это относилось к науке и религии. Я хотел избавиться от обеих этих категорий. Наука с одной стороны, религия с другой стороны. И тогда я начал говорить со слов «Ведаяшча сарвэр эхам эвавэдью». Цель всех вед — постичь меня. Но если вы внимательно посмотрите на эту шлоку, вы увидите здесь два слова — «ведаяшча» и «ведью». «Ведаяшча» означает «знать». «Ведью» означает «с помощью всех вед». Вы можете использовать слово «веды» для обозначения этого конкретного набора книг. Но в действительности это означает «любой процесс познания». Если вы будете подразумевать только эти книги, то для вас это будет означать индуистские священные писания. Разве Кришна утверждает, что цель всех индуистских священных текстов — постичь его? Ну, это не совсем правильно, не так ли? Потому что древняя ведическая культура не воспринимала себя таким образом. Это были книги знания, и все. Они не были священными текстами, которые все должны были повторять. Они были их книгами знаний. И наша проповедь также утверждает, что это книги знаний для каждого. Итак, Кришна утверждает, это значит, целью всех процессов обретения знания является постижение меня. А слово «наука» на английском языке происходит от латинского слова «знать». Глагол «знать». Наука означает знание. Поэтому вы можете также сказать, что Кришна утверждает, что целью всех наук является постижение меня. Все науки ищут меня. Поэтому если вы заставите людей задуматься над что Кришна — это цель всех ведических писаний, это может быть интересным утверждением для проверки учениками религиозных учебных заведений. Это может оказаться правдой. Может, кто-то из них сможет показать, что все веды действительно ведут к Кришне. Но даже если так, какое-то имеет значение, все священные писания находятся там. Но если вы скажете, все науки ищут Кришну, это будет уже намного более интересное утверждение. И после этого я пытался продолжить и доказать, что это правда, что все науки действительно ищут Кришну. На самом деле, нет всех этих противоборствующих лагерей, наука против религии и одна религия против другой религии. Итак, первое, что мы должны сделать, это разнести в дребезги все эти структуры, категории рассмотрения вещей. Тем временем, что происходит с миром сегодня, мы имеем следующую ситуацию. Прежде всего, это подъем современной материальной науки и связанная с ней секулярной культурой вокруг, доминирующей на земном шаре. И в то же время, по этой же причине, мы имеем различные религии, входящие в очень близкое соприкосновение друг с другом. В наше время эта ситуация наблюдается во всем мире. В прежние дни вы могли оставаться в своем церковном приходе, и люди имели обыкновение говорить, как гласит известное изречение в Англии. Под религией я имею в виду христианскую религию, а под христианской религией я имею в виду англиканскую церковь. Вот что я имею в виду под словом «религия». В наши дни это больше не пройдет. По всей Франции стоят мечети. В Англии происходят вообще странные вещи. В некоторых английских городах больше индуистов, чем представителей других религий. Все становится взаимопроникающим. Таким образом, ситуация, в которой мы находимся сейчас, это ситуация, которую в Америке принято называть религиозным плюрализмом или культурное многообразие. Опять же, безопаснее держать все религии несколько в стороне и иметь секулярную сферу, где все могут сотрудничать друг с другом. В любом случае, этот мир становится очень маленьким местом. Все трутся друг об друга. И вы не можете избежать этого религиозного многообразия, и люди обратили внимание на эту проблему. И они думают о том, что так много проблем в этом мире привнесено этим религиозным многообразием, поскольку люди имеют тенденцию сталкиваться друг с другом в этих направлениях. Индуисты и мусульмане, мусульмане и евреи, протестанты и римские католики. Люди подумали, что если тем или иным образом мы смогли бы достичь взаимопонимания, наша планета была бы более мирным местом. Это привело к возникновению этой идеи межконфессионального диалога, той точки зрения, что мы могли бы стать одной человеческой семьей и ладить друг с другом, несмотря на все эти различия. Что совсем не обязательно в конечном счете заканчивать все очередным побоищем. Итак, мы имеем все эти движения за межрелигиозный диалог, межконфессиональный диалог. Я считаю, что в значительной степени это происходит потому, что некоторые люди так или иначе способны распознать, что в других религиозных традициях есть представители, которых можно назвать по-настоящему духовно продвинутыми. Или, по крайней мере, в их словах тоже есть доля истины, их не следует просто так вычеркивать. И, конечно же, также присутствует этот большой страх возникновения и подъема этого фундаментализма. Это является реакцией на процесс секуляризации. Возможно, это месть третьего мира, я не знаю, против современного порядка вещей. Но мы имеем это в Америке, и у нас есть христианский фундаментализм. Также есть так называемый индуистский фундаментализм, Вишва-хинду паришат, принято считать его передовыми силами. И, конечно же, исламский фундаментализм. Возможно, некоторые из вас знают, что происходит сейчас в Алжире. Они провели первые свободные выборы, и победу одержала фундаменталистская партия. И после этого практически завоевала достаточное число голосов для того, чтобы упразднить Конституцию, отменить свободные выборы. И текущее правительство теперь отменило результаты этих выборов. И все ждут, что же теперь произойдет далее. Все очень обеспокоены таким положением дел. Во Франции они сильно озабочены, поскольку на территории Франции теперь проживает столько мусульман, что они боятся, что что-то может произойти. Итак, это фундаменталисты. Один из их лозунгов гласит: «Только мы знаем правду, никто кроме нас». Иногда это соседствует с некоим подобием национализма. Индуистский фундаментализм с эмоциональной точки зрения кажется националистическим и направлен против мусульман. Вы слышали о больших столкновениях возле комплекса Рам-Джанма-Бхуми, место рождения Рамачандры. Интересное обстоятельство. Есть надежда, что люди могут сесть и начать говорить друг с другом. Это лезвие фундаментализма. Ответственное за столкновение и враждебность может быть каким-то образом отведено межрелигиозным диалогом и другими подобными действиями. Итак, для людей это является проблемой. Это религиозный плюрализм или многообразие религий. Если вы имеете дело с академиками, всеми людьми из других религий, нам необходимо что-то противопоставлять этому. Я считаю, что мы могли бы сделать утверждение, что Бхагавад-гита в действительности в большей степени уделяет внимание вопросу религиозного плюрализма. Даже несмотря на то, что она в значительной степени находится в ведическом контексте, принадлежащей людям, следующим наставлениям Вед. Тем не менее, в ведической традиции существует такое значительное разнообразие, или в индуизме, или как вы бы его ни называли, что как следствие Бхагавад-гита должна иметь дело со всем этим многообразием. Я слышал утверждение одного исламского богослова, состоящее в том, что Коран был первым священным писанием, уделявшим внимание этому вопросу религиозного плюрализма. Потому что на той территории, где возник ислам, уже жили и евреи, и христиане. И Коран также обращается к ним. Фактически все эти три традиции исламская, христианская, иудаистская традиция, все не принимают пятикнижие Моисеева, первые пять книг основы Ветхого Завета в качестве священного писания. Все они принимают его. Между прочим, когда я объясняю людям, что скрывает под собой термин «индуизм», например, когда я даю лекции в университете, я указываю, что если возьмете всю христианскую традицию, всю иудаистскую и всю исламскую традицию и назовете ее семитизмом, ситуация получится приблизительно похожей на ту, что мы имеем в индуизме, поскольку у них у всех есть общие священные писания. У них у всех есть общая культурная основа. Но нет ни одного человека, который бы верил в семитизм. Та же самая ситуация в том, что называют индуизмом. Они все принимают одни и те же священные тексты. Все они верят в Варнашрама Дхарму, и тем не менее, вы не найдете ни одного человека, который бы был индуистом с той точки зрения, что он бы верил в некий индуизм. Конечно, если это не политический термин. Как бы то ни было, исламский богослов сделал это утверждение относительно Корана. И когда я размышлял над этим, я понял, что Бхагавад-гита на самом деле имеет дело с этой проблемой религиозного многообразия. На самом деле мы находимся в очень благоприятном положении, поскольку этот вопрос был решен давным-давно. И в эту ситуацию было внесено некоторое количество гармонии.
Веды описываются как
древо желаний.
Калпа-таро.
Что означает, что вы можете получить любой фрукт, который пожелаете. Бананы, яблоки, апельсины, кумкват, манго, все, что захотите. Но вот они веды, и они дают столько различных фруктов. Все потому, что люди не одинаковы. Находятся на различных уровнях. И когда мы смотрим на Бхагавад-гиту, как на исследование различных ведических путей, обрыв лекции.